з вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наша сьогоднішня гостя, директорка дослідного центру «Глобсек Полісі Інститут» Олена Кучко. Олена, привітання.
Привітання.
Сьогодні саміт Еврозв'язу нарешті зацвердив шматпакутний шостий пакет санкцій відносно Росії і Білорусі. Коли коротко, основне рішення – гэта часткове ембарго на імпорт російської нафти в Еврозв'яз. Ну, оно часткове, але це дві трацини гэтага самого імпорту. Гэта санкції адносно, хіба не самого буйного російського банку, Сбербанка. Його відключили від Свіфта. Гэта блякування у Еврозв'язі трох російських державних медіа, ну і нарешті поширення спису персональних санкцій за уварвання Росії в Україну. Давайте почнемо з ось цього першого пункту, той часи, якой ён якби тычыцца і не тычыцца Беларусі. Ось ці дві траціны – гэта імпорт по мору у Еврозв'яз. А трубопроводный импорт, покуль, принамсі покуль, кажуть, до конца года, застаецца. И ідзе ён праз знакамітую дружбу, і дружба ідзе праз Беларусь. Вось пишуть, что Россия за гэта атрымлівае 6 мільярдаў за гэты транзит праз Беларусь, праз трубу. Ну, ясно, что Беларусі дастаецца не 6 мільярдаў, але штосьці з гэтых 6 мільярдаў дастаецца. Так вось пытанне. Для Беларусі вот этот пакет з такімі умовамі добра ці кепска? З аднаго боку, ну, вот будуць работягі там, працуюць на этой дружбе, ну, будзе заробак. Будуть доходи в бюджет, а з іншого боку, будуть доходи Лукашенку, будуть доходи на його, так би мовити, Костоломов, на Губазик. Так от те, що так, те, що труба не потрапила під санкції, коли от розважати, ну, з білоруського глядіше, добре, кепсько, Олена?
Чи це добре для Білорусі? Ціне, конечно, пакуль што гэта крыніца даходу для дзяржавы, конечно, на гэтым яшчэ можна зарабляць, але яшчэ што трэба памятаць, это тое, што і Польша, і Германія паабяцалі, што будуць спыняць поставки нафты, якія да іх тэрыторыі даходзяць для іх унутранай кансумацыі праз трубаправоды. Тому насамрэч падлікі, што да канца года Еўразвяз знізіць 10-90% залежнасць ад расійскай нафты. А, канешне, гэта пытанне яшчэ будзе ўздымацца на працягу лета, колькі гэтае выключэнне будзе працягвацца, колькі патрэбна часу той жа Угоршчыне, Славаччыне і Чэхіі, каб перайсці на іншыя тыпы нафты і знайсці іншыя метады гэтую нафту давесці да сваіх краінаў, але пакуль ніхто не ведае, наколькі гэта тэрміновае, наколькі гэтае выключэнне яшчэ доўга будзе працягвацца.
Алена, вот вы уже сказали про санкции относно Беларуси. Я так разумею, что их нагул нема. Бо те санкции, якія после войны прималися относно агрессора и суагрессора, соагрессора Беларуси, яны Беларусь так ці інакш закранали. А цяпер так выглядае, што наўпроставых нема. Ну, можна сказаць, што вот адключэнне Сбербанка ад Свіфта. Хутчэй за ўсё гэта будзе тычыцца яго дачкі ў Беларусі. А ён, я вот паглядзеў, на шостым месцы ў рэйтынгу беларускіх банкаў. Так што это, ну, в прынцыпе, істотна. Але тым не менш, вот як бы асобага радка, вот а на конт Беларусі тое, здаецца, няма. Ці я памыляюся? Ці Беларусь ўсё ж такі там адлюстраваная? Ці, я сказаў, вот 5 санкцій, 5 хваляў, 5 пакетаў Беларусі тычыліся, як суагрэсара, а зараз не.
Я таксама не бачыла асобны радок па Беларусі, але галоўны разлік зараз тое, што Беларусі дастаецца праз тое, што закранутыя расійскія інтарэсы. То бок зараз няма асобных санкцій на Беларусь ці нейкіх там індывідуальных дзеячаў з Беларусі, але ёсць санкцыі на Расію, і вось ўсё, што адбываецца ў Расіі, калі пагаршаецца становішча ў Расіі, то гэта па определенню таксама азначае, што пагоршыцца становішча ў Беларусі. Але я таксама не бачыла асобнага радка па Беларусі.
Алена, вось тое, што гэты пакет, я сказаў на пачатку, шмат пакутны, яго абмяркоўвалі месяц. Папярэднія так вот ліцелі як гарачыя пірашкі, што называецца, з печкі. А тут месяц, і вот тое, што яго доўга абмяркоўвалі, ці сведчыць гэта, што з адзінствам у еўразвязі ёсць праблемы, не?
Ну, конечно, с одинством у Евразвязи есть проблемы, и я не думаю, что кто-то и чекал, что Евразвяз будет, как горячие пирожки, как вы сказали, раздавать эти санкции на годы наперед. Але важно памятать то, что на самом деле подтримка Украине не снижается. Все то, что было уведено, оно заховывается и еще и нарастает. И справа не только в санкциях, нарастает подтримка финансовая, экономичная, подтримка беженцам и так далее. То бок, гэта ўсё працягваецца, але, канешне, тэмп нарошчвання гэтай падтрымкі, ён запавольваецца. І запавольваецца ён даволі натуральнымі спосабамі. Першыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны былі менш балючыя. Яны былі прасцей з таго пункту гледжання, што ў развязы было вельмі шмат варыянтаў, на што гэтыя санкцыі накласці, і як іх накласці так, каб Расіі было балюча, а еўразвязу было не вельмі балюча. Але з кожным раундам знайсці такія санкцыі, якія балючыя Расіі, а еўразвязу не так ужо і балючыя, становіцца ўсё цяжэй. І, канешне, усе краіны падлічваюць, што азначаюць гэтыя санкцыі для Расіі, але што гэта азначае і для нас саміх. І важна, каб Расія за гэта заплаціла нашмат больш, чым за гэта заплаціць Еўрасаюз, таму што ёсць разуменне, што эканамічны правал Еўразвязу ўсё ж такі ніяк не дапаможа Украіне выйграць гэтую вайну. І эканамічныя наступствы ў Еўразвязі ўжо адчуваюцца. Ёсць сур'ёзныя пытанні аб тым, як забяспечваць эканоміку дома, энергетычны крызіс, інфляцыя, усё гэта фактары, на якія трэба зараз глядзець вельмі уважліва і якія відавочна з'яўляюцца часткай пытання, што будзе ўваходзіць у наступны раунд па санкцыі.
Алена, вось у нас блогер Алес Чачец напісаў, што тыя ў Еўразвязі, хто выступае супраць самых жорсткіх санкцыяў, і гэта лабісты Пуціна і Лукашэнкі, ці карысныя ідыёты. Так і ёсць, не?
Я б з гэтым не пагадзілася, таму што, ну, канешне, гэта на руку Пуціну, што ў развязі ёсць нейкія, што краіны не могуць дамовіцца аб чымсьці, але не абавязкова гэта трэба разглядаць, што яны лабісты ці карысныя ідыёты. У развязі у шмат якіх краінах сітуацыя дома не абавязкова вельмі стабільная. І, напрыклад, ну, добра, Макрон зараз выйграў у Францыі, а што было б, калі выйграла Ле Пен, і калі б прыйшлі правыя радыкалы да ўлады ў Францыі? Думаю, што сітуацыя была б зусім іншая і з павесткай еўразвязу. То бок, шмат што залежыць і ад магчымасці краіны, і якая палітычная, эканамічная сітуацыя ў краіне. І яшчэ што важна, і што вельмі часта не ўзгадваецца, ці не прымаецца да увагі экспертамі менавіта па ўсходній Европе, гэта тое, што еўразвяз усё ж такі павінен прымаць да ўвагі не толькі сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, але і што робіцца ў астатніх частках свету. Напрыклад, учора быў саміт, і асноўным пытаннем былі санкцыі проці Расіі, а сёння на тым жа саміце афрыканцы прыйшлі і кажуць у развязу, а вось ведаеце, ну, вайна, санкцыі, ўсё астатніе, а ў нас тут голад пачынаецца, таму што Расія блакуе пастаўкі збожжа па ўсім свеце. І ў развязу трэба нешта адказваць таксама іншым краінам, ці прапаноўваць нейкую фінансавую дапамогу, ці нейкія пытанні, шляхі вырашэння гэтых пытанняў таксама.
Ну, вось скажыце, ці ёсць падлікі, вот, скажам, дзве траціны імпарта расійскай нафты мінус. Ці ёсць падлікі, колькі будзе каштаваць альтэрнатыўная нафта, наколькі это больш як бы і падлік разлік альтэрнатыўных шляхоў дастаўкі, то есть іншая лагістыка, як іх даставіць. Вот як бы сума пропісю ёсць, вот гэтыя санкцыі ў развязу будуць каштаваць столькі.
Я думаю, што ёсць, але гэта у мяне іх няма. І думаю, праблема ў тым, што гэтыя сумы, яны адрозніваюцца. Таму што шмат чаго залежыць, напрыклад, ці павысіць прадукцыю нафты краіны ОПЕК, ці не павысяць, ці як хутка змогуць падпісаць кантракты. Тобок гэтая сума, ну я ўпэўнена, што існуе, я вам яе назваць не магу, у мяне яе няма, але гэтая сума яна таксама вар'іруецца ў залежнасці ад таго, як развіваецца сітуацыя.
А скажыце, вот палітычных дыскусіях, скажам, на ўзроўні саміта ў развязу ці ў асобных краінах, скажам, у Славаччыне той жа, дарэчы, Славаччына адна з тых краінаў, дзеля якой вот это вы выключэнне было зроблена. Так вот, в дыскусіях, калі як бы нехта гаворыць, да, мы ўвядзем такія санкцыі, гэта будзе каштаваць столькі-то, так, это цяжка, ну, што ж, але это вот столька будзе, это не в 10 разоў больш, не в 10 разоў менш, не 5 капеек, ну вот столька, ці не.
Калі палітыкі размаўляюць з насельніцтвам наконт кошту санкцый, то канкрэтныя лічбы не называюцца. І я думаю, што іх проста нерэальна назваць. Тому што ніхто не ведае, яка будзе сітуацыя на рынку нафты, як доўга будзе працягвацца інфляцыя і гэтак далей. І, канешне, з палітычнага пункту гледжання ніхто не можа гарантаваць, што, вось, напрыклад, зараз кошт нафты ўзрасце, скажам так, у два разы, і больше ён ўзрастаць не будзе. Просто, што гэта гарантаваць немагчыма, і ні адзіны палітык не будзе браць на сябе такую адказнасць і сказаць, што вось ўзрасце да такога ўзроўню, а потым ўзрастаць не будзе. І, канешне, што яшчэ вось узгадалі Славаччыну, як краіну, дзеля якой уводзілі гэтую выключэнне з правіла, той фактар Віктара Орбана яшчэ важны з вельмі палітычных прычынаў. Напрыклад, калі вы ў Славакіі і ідзеце на запраўку запраўляць сваю машыну і плаціце, не ведам, 2 еўра за бензін, а ў суседняй Венгрыі ён каштуе 1 еўра. Зразумела, што насельніцтва Славакіі будзе пытацца, ну, а навошта нам гэтыя санкцыі, калі ў Венгрыі жыццёвасць значна лепшая і венгры атрымоўваюць усё тое ж самае, што атрымоўваем вы ў плане выгад.
Яшчэ адна тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна звязана з тым, пра што мы гаворым. Гэта выступ на Давоскім саміце былога дзяржсакратара США Генрі Кісінджэра. Гэты выступ нарабіў, як той казаў, шмат шуму, і ў ім Кісінджэр сказаў, прынамсі, заклікаў Захад спыніць спробы, як ён сказаў, нанесці сакрушальную паразу расійскім войскам ва Ўкраіне. Паводле Кісінджэра, гэтыя спробы будуць мець катастрафічныя наступствы для доўгатэрміновай стабільнасці ў Еўропе. Таксама Кісінджэр сказаў, што, на яго думку, в ідэале лініяй падзелу ва Ўкраіне павінна стаць вяртанне да ранейшага статус-кво, да статус-кво анте, як кажуць. Вяртанне ў 23 лютае. Вось апошнюю тэзу шмат хто крытыкаваў, дарэчы, украінскія чыноўнікі, сам Зеленскі крытыкаваў, але мне здаецца цікавы тут самы пасыл наконт стратэгічных мэтаў вайны для Захаду. Ну, Захад як бы сам вайну не вядзе, але зразумела, што яго дапамога, яго санкцыі – это ключавы момант вайны. І вось калі як бы фармуляваць думку не як сцвярджэнне, а як пытанне, у нас ёсць стратэгічнае, мы чаго хочам? Разбіць Москву, взяць Москву, разграміць Расію, ці адкінуць Расію, як бы спыніць Расію, стрымаць Расію. Вось гэтыя дыскусіі у Еўразвязі, вот на гэтым саміце, яны веліся, вот як бы вводзяцца санкцыі для таго, каб дасягнуць якую мэту.
ёсць пэўны мейнстрым кансэнсус наконт таго, што Захад павінен зрабіць у дачыненні Украіны і што ў стратэгічных інтарэсах Захаду ў дачыненні рускай вайны на Украіне. Ёсць кансэнсус, што самае важнае для Захада гэта захаваць міжнародны парадак, паводле якога вялікая краіна не можа так проста ўзяць, захацець, разбамбіць, анексаваць і рабіць, што гэтая краіна хоча ў суседняй краіне. Але, канешне, каб гэтага дасягнуць, павінна неабходна зрабіць так, каб Расія гэтую вайну прайграла. Што значыць Расія прайграла і што значыць выйграла Украіна? Наконт гэтага зараз ідуць вялікія дыскусіі, таму што гэта такое пытанне даволі расцяжымае. І наколькі яго можна расцягнуць, каб усіх задаволіць, наконт гэтага няма кансэнсуса. Але відавочна, што мейнстрым Захаду ён збіраецца падтрымліваць Украіну, збіраецца працягваць пастаўкі ўзбраенняў, нават нарошваць гэтыя пастаўкі, збірацца падтрымліваць Украіну таксама эканамічна. Але, канешне, ёсць разуменне таго, што ну, вось у дачыненні менавіта гэтага выказвання Кісінджэра пра тэрытарыяльныя саступкі, ёсць разуменне, што вайна скончыцца ці калі адзін з бакоў адназначна выйграе ці прайграе, ці калі яна зойдзе ў такі тупік, які можна крыху замарозіць ці хаця б падмарозіць, каб вайна не была настолькі актыўнай. Ці можа Расія зараз адназначна прайграць? Хутчэй за ўсё большасць думае, што гэта будзе не так лёгка і наўрад ці гэта будзе найбольш верагодна.
Алена, я вас перапыню. А прайграць, ну, калі браць гісторыю, Расія можа прайграць, як яна прайграла руска-японскую вайну. Аддала палову Сахаліна, штосьці аддала в далёкай там в Китае, вот, аддала Манчжурію, якой як бы і не валодала, ці, скажем, Крымскую вайну, а можна прайграць так, як прайграла Німеччина в 45-м, то есть з парадам войск у сталіцы. Калі вы гаворыце пра паразу Расіі, пра якую? Про 1905-го Расіі ці 1945-го Німеччини?
Хутчэй за ўсё 45-го не будзе. Калі Расія прайграе, то больш верагодны сцэнар, што гэта можа нагадваць сапраўды руска-японскую вайну. То бок гэта будзе такая неадназначна, якую, канешне, Пуцін можа паспрабаваць інтэрпрэтаваць дома зусім па-іншаму, але для заходніх краін гэта будзе азначаць, што гэта пара. І адным з галоўных фактараў, які ну, вось, часта інтэрпрэтуецца як жаданне Захаду разваліць Расію, гэта разуменне, што калі зараз Пуцін вельмі патраціцца на вайну ў краіне, людскіх рэсурсаў, то ў яго адаб'ецца жаданне, ці хаця б не будзе магчымасці развязваць гэтую вайну дзе-небудзь яшчэ ў нейкі кароткі час.
Алена, і апошняе пытанне, ўсё ж такі, як бы вяртаючыся да санкцыяў, вяртаючыся да дыскусіяў, а яны былі, ну, я кажу, вот месяц разбіраліся. На ваш погляд, у якой ступені, як бы, узровень вот, санкцыяў абумоўлены вот той непэўнасцю мэтаў? Бо па ідэі, калі ў нас ёсць мэта, мы выбіраем сродкі для яе дасягнення. Калі мы ставім мэту любой цаной, то мы гатовы ўвесці любыя санкцыі. А калі не любой, то адпаведныя санкцыі, тады навошта ж вводзіць самыя страшныя, самыя шкодныя для нас саміх санкцыі, калі мэта, ну вот не любой цаной. Вот сувязь стратэгічных мэтаў і санкцій, вона ёсць?
Ну, конечно, ёсць. І праблема ў тым, што нават калі гэта стратэгічная мэта можа быць акрэслена ў такіх агульных рысах, то ўсё, што зараз адбываецца, гэта вялікі эксперымент. І прадказаць, што вось мы ўвядзем зараз санкцыі, і гэта будзе азначаць, што мы выйграем гэту вайну, і Расія разваліцца, гэта проста немагчыма. І таму гэта таксама дадае такой неўпэўненасці наконт мэтаў, якія дапамогуць вам дасягнуць, наконт сродкаў, якія дапамогуць вам дасягнуць сваіх мэтаў. Напрыклад, мы можам размаўляць пра санкцыі наконт Расіі, але усе таксама разумеюць, што абсалютна ізаляцыі Расіі не адбудзецца. Проста таму, што існуе існує Китай, існують інші країни во всім світі, які зовсім не збираються ізолювати. І ось коли розмовляють на конт мету і гэтага великого експерименту, усе ж таки Захад не існує у вакуумі з одною Росією. Захад повинен розлічувати і підлічувати, що означають, наприклад, санкції для мірової системи. Тому ніхто до гэтага не робив і предказать, що відбудеться, немагчимо. І я думаю, навіть коли мета є у агульних рисах, конкретні шляхи досягнення гэтай мети, конкретна тактика, яка буде предприматися, усе ж таки вона буде мінятися у залежності від того, що відбувається і на полі бою, але і від того, що відбувається у світі.
Добре, дякую великі, Олена. А нашим глядачам я пропоную у коментарах до гэтага відео писати своє меркаванне, ці згодны они з Аленой, якое у їх меркаванне, як яны оцінюють этот шостий пакет санкцій, до чого він приведе. Ну і я нагадаю, що за тим, як подзеї будуть розгортуватися далей, як принамсі этот пакет санкцій пауздейнічає на ситуацію, наші глядачі можуть сачыць на YouTube-канале «Свобода преміум». До побачення.
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум, с вами Ганна Соус, и сегодня моя суразмоуца, популярная блогерка, психолог Лилия Хремчик. И мы поговорим про то, как в умовах жорстких репрессий, оккупации и войны заховать оптимизм и равновагу. Добрый день, Лилия.
Добрый день.
Я вас регулярно читаю у Фейсбуку уже некалькі годов. Ну, ведаю, что праз політичний переслед ви були вимушені з'їхати з Білорусі, тепер живете у Грузії. Давайте больше полно представим нашей аудитории. Расскажите про себе.
Я психолог, работаю психологом онлайн. Что еще про себя сказать?
Каким чином вы выехали из Беларуси? Что здарылось?
Мы уехали, значит, меня пригласили в Следственный комитет как свидетеля. И я решила нить. Вот. И поняла, что можно оттуда не выйти. С этой беседы и быстро приняли решение. Муж уволился с работы, и буквально за 2 дня мы собрали вещи и уехали. Мы уехали сначала в Украину, во Львов, потом немножко по Украине поездили, искали, где осесть. Ну, вернулись во Львов все равно. Пожили полгода во Львове и решили, ну, потому что там надо было легализоваться. А беженство достаточно сложно получить, мы переехали в Грузию. Вот, и мы уже здесь второй год, получается.
Ну, я так разумею, вы были активным и комментатором, и удельником.
Да, мне сказали, что я очень много говорю в Фейсбуке. Ну, было такое послание, что я слишком много говорю.
Вы протягиваете говорить, насколько я ваш.
Ну, я да, продолжаю говорить, потому что, на мой взгляд, ничего не закончилось в плане сопротивления, потому что ситуация не изменилась в Беларуси. Я душой с Беларусью, ощущаю себя белорусской, поэтому мне, безусловно, болит все, что происходит. Я не могу отвязаться мыслями от нашей ситуации, не могу забыть про политзаключенных, которые невинно осуждены и сидят в лукашенковских тюрьмах. Ну и мне кажется, что там говорить об этом — это самое маленькое, что можно делать, чтобы во всяком случае это не стало обыденностью, и как будто так и надо. Да? Поэтому нам важно говорить о том, что так быть не должно, эта ситуация ненормальна. И мы выходили не погулять в 2020 году. Мы выходили за то, чтобы были честные выборы и за то, чтобы Лукашенко не был у власти. Эти цели не достигнуты, поэтому замолчать — это предать цели и предать тех людей, которые сейчас сидят в тюрьмах.
Коли згадать один из наиболее популярных лозунгов выборчей кампании, его промовляла первая Мария Колесникова, коли зверталась до десятков тысяч людей на передвыборчих митингах, она сказала: «Я могу все изменить, мы можем все изменить». Тады саправды большасць поверили, что яны могут все изменить, и яны изменили насамрэч вельмі много. Теперь я вельмі часто чую от людей, які знаходзяцца ў Беларусі, и ты, кто не находится в Беларуси, она кажет, что мы уже ничего не можем изменить, от нас ничего не залежит, все вырашать выники войны в Украине. Ты саправды это так, как вы меркуете? Что залежит теперь от каждого? Что можно изменить?
Ну, я правда думаю, что для тех, кто остался в Беларуси, мало шансов что-то изменить и мало возможностей. Ну, я воспринимаю Беларусь сейчас как один общий концлагерь. А, знаете, можно вспомнить сталинские времена, сталинские репрессии. Не слишком много желающих было изменить строй и режим, да, потому что репрессии зашкаливающие по своим объемам. Хотя и тогда были, безусловно, какие-то люди сопротивления, но все-таки это достаточно подпольно все происходит, неявно. Какие-то, может быть, такие течения невидимые есть. Вот. Но то, что явно, сейчас невозможно. И сейчас у меня у самой я замечаю трансформацию по своему отношению. Если поначалу у меня было много злости в ноябре, в октябре 2020 года, что не все как-то активничают, и, там, не бастуют, там, не сопротивляются, что куча там, так называемых скрайников и прочее. Меня это много вызывало раздражение и злости. И как-то хотелось это все расшевелить, и чтобы мы продолжили, закончили. Но сейчас у меня как-то больше принятия пришло, и больше понимания, что в диктаторских системах ну, очень мало возможностей для сопротивления. Что даже если там что-то забастовать, но сейчас правда невозможно, потому что мы знаем, что везде спецслужбисты на высоких постах, везде какие-то прослушки, камеры и прочее. То есть когда тотальный контроль и тотальное наблюдение, что говорится о том, что с фотографий людей вытягивают, которые ну, там, засветились на протестах, до сих пор 2 года прошло, да, отлавливают лица, которые на фотографии попали. Ну, поэтому у меня стало больше принятия в этом смысле и больше какое-то понимание, что могут делать те, кто не в Беларуси. Вот. Ну, я не знаю, сколько сильно мы можем на это повлиять, но я себя, допустим, не снимаю ответственности, как-то участвовать в акциях, писать, говорить, снимать ролики и прочее, потому что, ну, пока я не сижу, я могу это делать, да.
Ну, вот, сказать про взаимодействие тих, хто був вимушений з'їхати, тих, хто не в Білорусі, тих, хто в Білорусі. Ну, ось я, наприклад, вже декілька років не виставляю фото здымку з подорожжів. Коли мені, наприклад, добре, коли я можу виїхати, дійсно порадуватися. Я лічу це, ну, і моралі мені етичним тепер у такій теперішній ситуації, так? Максимо, я не маю рації, Максимо, якби, ну, треба протягувати свою, якби, ну, раніший спосіб знаходження у соціальних сітках, але тим не менш, от, яка тепер може бути етика і правила комунікації людей, які у Білорусі і поза Білорусію? І чи є насамреч конфлікт поміж їми і ось цієї попроки, які часом гучать? Ну, чи насамреч це глибокий розрив?
Ну, вы знаете, Анна, мне кажется, есть большая разница между участниками сопротивления протеста и их выкладыванием котиков там и цветочков, да, и между теми, кто все время это делал и не заметил происходящего, ну, как будто бы не заметил, да, по сети, во всяком случае, не видно. Мы же другие люди. Ну, я думаю, что нам можно выкладывать, потому что мы много сделали для этого, да, то есть то, что мы не постоянно в борьбе, не постоянно включены в повестку, а иногда мы пьем, едим, ходим в рестораны, занимаемся с детьми, танцуем, еще что-то. Я думаю, что это нам простительно. Вот. Простительно всем, кто продолжает жить, потому что 2 года — это большой срок. Он уже прошел. Если бы каждый остановил свою жизнь, ну, это было бы невозможно просто, потому что просто дети, проходят выпускные, правильно, там, вступительная кампания, все продолжается, жизнь же не остановилась. Другое дело, как ты внутренне настроен, ну, это конец, или ты внутри себя понимаешь, что это не конец, и, ну, как бы цель не достигнута, то, что нужно жить, безусловно. А невозможно себя истощать постоянно сводками новостей, постоянно вот этой включенностью 100% и так далее, потому что это истощает психически очень сильно. Нам нужно пополнять энергию, нам нужно брать ресурсы где-то, нам нужно наполняться. В конце концов, нужно спать, есть, гулять, отдыхать, освежать голову, потому что ну, мы будем непригодны для борьбы, если мы этого не будем делать. Поэтому все остальное продолжается, жизнь продолжаем, купаемся, отдыхаем, но помним про то, что ничего не закончилось. покупались, Лилия, вернулись я... и сказали про какого-то, про очередной суд. Это, ну, нам, это не
а, Лилия, я хотела вас запытаться, вы неоднойчы выказывались на своей сторонце у Фейсбуку про это. Ну, апошние месяцы такие довольно активный хейт у дочинения на Светланы Тихановской в социальных сетках отбывается. Чем вы его тлумачите? Как вам подается, насколько он натуральный, а насколько инспированный разными спецслужбами?
Да, мне кажется, да. Мне складывается впечатление, что это какие-то пропагандистские штучки, что это вброс определенный. Да, и он инсценирован спецслужбами, мое мнение. У меня есть вопросы к Светлане Тихановской по некоторым моментам. Я тоже об этом пишу, когда они возникают, да, когда что-то мне там не нравится из того, что там происходит в оппозиционном движении. Но часть хейта за белорусов и за Беларусь, она для меня просто неприемлема. И я буду продолжать и буду настаивать, и буду ее защищать, потому что я считаю, что это чисто нарративы пропаганды, то, что сейчас идет в ее сторону. Она не сказала, по сути, про белорусов ничего того, что не говорили бы даже украинские лидеры. Я сегодня специально пересмотрела того же Арестовича с его фразами про белорусов, про диверсионную работу, про партизан. Он сказал даже круче, чем она. Ну, то есть он больше как бы похвалил белорусов и больше им дал благодарности, чем то, что выразила она. Ну, прицепились к одной там какой-то ее фразе. Это вброс на дискредитацию оппозиционного лидера, чтобы в глазах украинцев она была дискредитирована. Ну, не с кем больше иметь дело, кроме как с Лукашенко. Видите, какая она? Вот с кем вы будете разговаривать? Вон она какие глупости морозит. У нас только один есть человек, с которым можно дело делать. Мне кажется, это все специально такие нарушенные вбросы. И, конечно, от нас зависит, от белоруса зависит, во-первых, чтобы мы восстановили свое имя. Ну, я продолжаю это делать. Мне жутко не нравится хейт в сторону белорусов, он совершенно неоправданный. Я тоже считаю, что это работа пропаганды. И этой пропаганде подвластны украинцы на 100%. Вот этот хейт, который массово идет в сети. Понятно, что эти
пропаганды белорусской, русской, украинской, какой пропаганды?
Ну, это, я думаю, что это российская пропаганда, которая подхвачена украинскими лидерами мнений. Вот это мой взгляд. То есть это ФСБ, мне кажется, это их работа, но она активно подхватывается местным населением, потому что она вот незаметно встраивается. Она через таких людей, которым доверяют украинцы и которые, ну, как будто бы наши. Но это все идет в дискредитацию и в разделение наших народов. Это определенно вот клин вбивается, он четко вбивается, это видно, это понятно. Я понимаю, что эта работа идет, и я, конечно, против вражды, разделения, ненависти между народами, но однако же, когда такая массированная атака ненависти на белорусов, мы тоже будем защищаться. То есть у нас здесь такое, нужно занять более мудрую такую позицию. С одной стороны, понимать, что нас пытаются разделить и остаться в контакте с Украиной, и с украинцами остаться в контакте, несмотря на их злость, ненависть, которая часто оправдана, потому что их бомбят и разрушают города. Да? Понятно, что они злятся, это нормально. Но, с другой стороны, мы не должны допускать перенос этой агрессии, потому что справедливо пишут мои подписчики, что агрессия как раз в сторону тех, кто не молчал, кто как раз-таки шевелился, кто пытался остановить Лукашенко, разрушить режим, повлиять на теперешнюю ситуацию. Это мы чувствительные, и мы восприимчивы к этим фразам в нашу сторону, да, фразам ненависти. Те, кому было все равно, им и так все равно. Поэтому агрессия немного не в ту сторону, что называется. И здесь мы тоже должны ставить какой-то барьер, что камон. Это одно, это другое. Режим — это одно, белорусы — сопротивление — это другое. Поэтому хейтить, если хейтить, у вас море ненависти, море злости, окей, с этим нет проблем. Это нормально, что вы это все чувствуете, но просто направляется в ту сторону, в которую действительно виновата.
Лилия, другий год множится боль от арештов, от катаванья, от репрессий, от несправедливости просто. Теперь до этого додалась война. Теперь боль, смерть становятся звыклыми. Да их не то, что призвычаиваешься, але немагчыма уже каждый раз переживать гэтак же востро. Какая ваша парада? Як тут не стратить симпатию? Як не пачаць успрымаць зло як дадзенасць просто?
Это вообще спасибо психике, что адаптация есть. Если бы мы 2 года жили в состоянии шока, бах, новая ситуация, шок. Да, у нас с этими судами бомбили, что называется, в день по 5 раз страшными сроками, приговорами, какой-то иррациональностью происходящего, когда люди с онкологией, с последней стадии, когда дети, подростки, и мы каждый раз впечатлялись. Конечно, психика устает от этого. И то, что есть какие-то адаптивные механизмы, это очень хорошо, это большое благо, иначе бы мы просто с ума сошли. Ну, мы бы просто не выдержали. Вся нация ходила бы в депрессии, если бы ходила, лежала бы под одеялом, не работала бы, и половина бы покончила с собой. Ну, то есть спасибо, что адаптация есть. Другое дело, что есть ориентиры, есть ценности. Да? Важно понять про свои ценности. Не обязательно каждый день там, читать новости, каждый день быть в ходе каждого судебного процесса, в курсе каждого судебного процесса. Важно просто держать в голове, что то, что происходит, это ненормально. Есть ценностные категории. Сажать людей невиновных ненормально. Нарушать право — это ненормально. Убивать — ненормально. То есть ценностная категория, ну, нужно обновлять, вспоминать, помнить, держать при себе. И все, с этим можно дальше жить. Ну, то есть это как вывод какой-то, с которым, не знаю, слоган там по жизни, который, да, там, гуманизм, человеколюбие, оно должно оставаться постоянно. Не обязательно каждый день мониторить все. Так же, как и сейчас про Украину, да, мы же сильно впечатлились Бучей, Ирпенем, да, вот Гостомелем, то, что происходило там. И это был шок, это реально потрясение было очень сильно. И многие плакали, ну, не украинцы даже, да, и белорусы плакали. Я уверена, что там часть россиян тоже впечатлились этими кадрами. Но мы не можем продолжать в таком же эмоциональном состоянии воспринимать все. Не можем продолжать жить в этом, если мы все время будем плакать. Поэтому я уже сама за собой замечаю, что какие-то новости про Украину, даже в Ленте встречающиеся, я начала пролистывать, я не останавливаюсь на каждом видео, на каждом интервью и так далее. Запросы в Google, да, уменьшились 22 раза. Это не о том, что люди потеряли интерес к теме. Это про то, что наступила психологическая усталость, которая совершенно нормальна, естественно, оправдана. Этого не нужно пугаться, бояться. Тема актуальна. Про войну помним. То, что ужасы происходят, помним, знаем. Да, все воспримем, ничего не остановилось. И наше сочувствие, наша поддержка. Просто мы немножко начали беречь себя. И это тоже нужно делать. Это не отменяет нашего сострадания и нашего сопереживания. Это просто страдание к себе немножко, да? Потому что нам нужно сохранить себя самих для того, чтобы все это закончить.
Вот. Як заховать себе, куди утечи, например, так? Ну, не пролистывать некоторые новины, ну, максимум день, два, три, жизнь без новинов, так? В умовах поразы, як вот эту равновагу и оптимизм заховать?
Ну, информационная гигиена прежде всего, конечно. То, что вы сказали, правильно, 2-3 дня где-то вообще жить без новостей, это правильно, это нормально. Если вам хочется, потому что пролистывание новостей — это определенный контроль, ощущение контроля. То, что ты контролируешь ситуацию, это состояние тоже нужно. Как будто ты управляешь чем-то, да? Ты в курсе, и не может ничего вне твоего поля зрения произойти. Но нужно сократить до каких-то там, допустим, полчаса утром, полчаса вечером, то есть до каких-то разумных пределов. Не 3-4 часа в день там, перерывно, а какие-то сделать себе промежутки. 15-20 минут полистал, посмотрел, все. Стараться делать то, что тебе нравится, то, что, в принципе, тебя наполняло в довоенное время. Ну, нравится смотреть сериалы, ну, смотрите, ради бога, включайтесь, впечатляйтесь, эмоции там тоже в некоторых сериалах более чем, да, попереживать там, поплакать. Мне говорят, знаете, как люди, я смотрю новости, не могу плакать. Ну, вот некоторые клиенты говорят, да, мне тяжело. Вроде бы очень страшно, очень все, но я не могу заплакать, у меня как будто бы комок появляется в горле или в груди, там некоторые описывают. А потом говорит, посмотрю какое-нибудь кино, и уже реву не могу, прям уже все у меня прорывает. Это нормально. Ну, нужно искать такие вещи, которые, где ты можешь этот эмоции сбросить, потому что ты правда очень на вдохе как будто бы живешь. Надо искать, где выдохнуть. Я смотрю вот на Зыбицкой танцы какие-то проходят, ну я вижу видео там. Сальсу танцуют, еще что-то. С одной стороны, вроде бы мы, ну, как бы понимаем, что режим остался, город оккупирован. Но с другой стороны, люди пытаются как-то в этом жить. И это совершенно нормально. Надо жить. Потому что да. Я, знаете, про что еще помню, но что хочу еще сказать, что для меня очень важным таким, ну, маячком про то, что нужно продолжать жить, становится ну, данные, что ли, информация о том, что кто-то умирает в это время. Ну, из наших там людей протеста, у кого-то онкология, у кого-то сердце, и люди уходят, ну, не дождавшись победы, да. И меня это очень сильно, ну, мотивирует на то, что мы должны себя сохранить, беречь, заниматься здоровьем, продолжать ходить на обследование, не запускать свои заболевания. То есть задача в том, чтобы как концлагерь пережить, просто стараться выжить. Вот, да. Поэтому мы максимум прилагаем к этому усилий.
Я некалькі разоў слова «параза» ўжыла ў тым сэнсе, што мэты мірнай беларускай рэвалюцыі не былі дасягнутыя, але ці можна казаць, што ўлада перамагла?
Я думаю, што нет. Раз они не остановили репрессии, значит, они не чувствуют себя победителями. То есть им кажется, что постоянно есть очаг сопротивления, да, то есть они на нервах постоянны. Все время есть ощущение, что что-то происходит, чего они не могут уловить и поймать. Вот такая неудовлетворенность. Ведь раньше как было? Там за буквально пару часов разгоняли марш и все. Ну, сажали часть людей, кого-то там наказывали, и как бы и все. А сейчас вот 2 года, и они продолжают людей отлавливать, садить. То есть у них есть ощущение, что бурлит. Почему это делается? Потому что есть чувство, что не завершилось. Поэтому, конечно, у них нет ощущения победителя. Конечно, они не чувствуют себя победителями. И с радостью бы пересажали половину населения, но, к сожалению, надо же кому-то на работу ходить.
Вот на завершение нашей размовы про то, умовно, как выжить у концлагеры, давайте таким позитивным месседжем я ее завершим. Вельми важно, колись Юлия Чернявская мне казала у интервью, про несколько месяцев после жнивня 2020 года, что белорусов начали хвалить. Белорусы отчули, что они там неверогодные, что они могут. И это то, чего белорусы шмат годов не отчували. Так? А чем белорусы, саправды, могут гонориться теперь в этих умовах, в 2022 году?
Во-первых, мы действительно классные. И мне кажется, тут даже хейт со стороны Украины, который идет в нашу сторону, вот как я вижу по реакции людей, он помогает нам самим про себя много понять. Мы думали, что мы такие беззубые котики, ну, у нас была такая иллюзия, да, мы такие милые, трогательные, ну, с флажками, ну, хотя, конечно, это не так, потому что мы помним первые там 3 дня, да, в августе. Но дальше в своём мире сложилось впечатление, что мы такие, ну, святые практически, ну, такие вот очень милые люди. А сейчас, когда нам приходится защищать себя, защищать эмоционально себя, и люди некоторые чувствуют, что нам есть что защищать, что мы молодцы, мы были очень крутыми, мы сделали невозможное в диктаторском режиме. Мы очень долго стояли. И наш путь мирный, он, возможно, был с точки зрения истории, потом историки оценят это, безусловно, единственно верно. И даже я, которая злилась на то, что, блин, злости не хватило нам там вот в 20-м, сейчас я думаю, что, может быть, вот мудрость какая-то, вот общая наша коллективная мудрость, да, про мирный протест, она сыграла некую позитивную штуку. Мы потом только узнаем, как на самом деле мы раскачали это все, как мы раскачали систему, как мы сберегли наши области, да, потому что мы знаем, что и Путин был бы здесь, его войска были бы здесь, если бы у нас был не мирный протест, ну не дай бог, да, то, возможно, уже и половина страны была бы разрушена, может быть, и вся. Поэтому с точки зрения мудрости мы классны. Мы, правда, очень... Мне кажется, мы очень сострадательны. Я не говорю, конечно, за, ну, потому что в каждой нации есть разные люди, понятно, да, кто-то там и безобразно себя ведет, и там и ворует, и куча разных людей. Но если про вот какое-то общее впечатление, про фон, про атмосферу говорить, да, про то, что создает большинство, мне кажется, что белорусы бесконечно интеллигентные, очень выдержанные, очень уважают чужие границы, считаются. Как-то у нас есть четкое понимание, что вот есть наша страна, есть другая страна, мы ни на что не претендуем, мы хотим отстроить свое. Мы очень сострадательные, сопереживательные, понимающие, мы можем солидаризироваться, мы можем сами все делать, но нам не нужно. Наша власть должна быть правильно парламентской республикой, потому что мы сами можем все это организовать. Нам не нужен лидер, который скажет, давайте вперед, идите, там то-то делайте. У нас война началась, и люди сами чик-чик разделились, распределились, кто гуманитарку, кто волонтерит, кто что. Но такая вот низовая инициатива. Я думаю, что нам есть чем гордиться. У нас мега крутая культура, и мы сами очень-очень классные. Пока я не вижу, чем мы хуже других. Мне, знаете, понравился очень пост Никиты Мелкозёрова про то, что мы не лучше, не хуже других. И мне кажется, белорусы это очень хорошо чувствуют и понимают. И мы вот адекватны в восприятии себя. Это тоже очень важно.
Дякую вялікі. Гэта была папулярная блогерка, псіхолог Лілія Хрымчык. Всяго вам найлепшага.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай катрушніцкі лемезень. Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць… Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае, скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». Ляймаден – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень, кузвушніца – гэта завушніца, або ў канцы асновы – боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы, мосень – кот, конь – волат, а злодзей чамусьці – кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў – малако – гальмо, параўнайма грэцкае – гала, малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве хірка. Царква хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, а значыць у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адверніцкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноб, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль запазычанняў – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў.
У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы, і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме. Абротнік – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць». Канаць – у значэнні «знікаць або ўцякаць», канай адсюда. Куток – Малява, это вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік, са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват. Газ, это ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць, у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар, стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або зняслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае. І здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека ў бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі вуснами самых беларусов. С вами был Вінцук Вячорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг.